Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле» в студии Валерий Смирнов и Александр Краснов.
Добрый день.
Вот любопытное сообщение, которое сегодня было распространено о том, что Франсуа Олланд стал самым непопулярным президентом Франции. И якобы проведенный в феврале этого года опрос показал, что за 10 месяцев нахождения у власти Олланд растерял 5% своего рейтинга, который и так был не слишком высоким, а сейчас у него всего 30% популярности у избирателей. Надо сказать, что этот опрос проводился среди тысячи респондентов старше 18 лет, так что сказать, что он был жутко репрезентативным, нельзя. Но, тем не менее, утверждается, что это самое низкое значение с 81 года, хотя тогда низкий рейтинг не помешал Франсуа Миттерану, тоже социалисту, прийти на второй срок президентства и победить. Ну, называются разные причины этого, от того, что французы все меньше верят в то, что Олланд может решить проблемы страны, и высокой экономической рецессии, сокращение производства уровня безработицы, что, кстати, общее для всего общего рынка, или европейского сообщества, как он теперь называется. Вот. Может быть, президент зря поспешил исполнить свои пообещания о легализации браков меньшин, которые, в общем-то, достаточно традиционалистской Франции не прибавляют его популярности у основной массы населения. Но, тем не менее, я что хочу сказать, поскольку знаю это достаточно хорошо французскую действительность, о том, что, во-первых, Олланд, в отличие от всех предыдущих президентов, особенно этого жулика Саркози, он все-таки скрупулезно пытается выполнять все то, о чем он говорил. Он не может гарантировать, конечно, процент безработицы, он может стремиться к этому, но он не может гарантировать, она увеличится и уменьшится.
Он находится в тисках других решений, потому что ему нужно сократить дефицит бюджета французский, да. И, соответственно, ему надо уменьшить расходы и увеличить доходы. И он вынужден принимать непопулярные меры о повышении налогов и о снижении казенных мест и, так сказать, зарплаты на этих казенных местах, что ни одному президенту, ни одному политику популярности прибавить просто не может.
Ну да, но тем не менее, когда он обещал ввести, значит, процент, значит, сверхналог на богатых, то он действительно таки его ввел. Вот. И хотя он сейчас отменен Конституционным судом, но, вернее, Конституционным советом Франции, да, этот вопрос окончательно еще не решен. Поэтому то, что там богачи типа Депардье и Арно стараются выбежать подальше из страны, это, в общем-то, означает то, что они как раз верят в то, что Олланд исполнит свои обещания. Второй момент, конечно, для меня очень существенный, стоит в том, что так наслоилось, что в этом буквально два дня назад Олланд совершал визит в Россию. И надо сказать, этот визит освещался очень слабо. То есть фактически был один только репортаж о том, что Олланд вел переговоры с Путиным в Кремле, и как бы на этом все и закончилось. Это совершенно не случайно, потому что президентские визиты, конечно, не организуются просто так. Вот, люди не ездят друг к другу в гости. Как правило, подготавливается какой-то пакет соглашений, который как бы в этих условиях должен быть подписан, и в этом состоит смысл визита. Этот пакет, как всегда, состоит из каких-то решенных вопросов и каких-то нерешенных вопросов, которые, так сказать, стороны должны обсудить напрямую, так сказать, тет-а-тет. Так вот, итогом этого визита Олланда явилось то, что ни один из документов, который был, видимо, выложен на обсуждение, подписан не был. Во всяком случае, о нем ничего не известно. Хотя он приезжал в достаточно представительной компании. Он приезжал вместе с министром внутренних дел, министром иностранных дел Фабиусом, с министром культуры. В общем, в достаточно таком представительном составе, который как бы отражал все стороны французской политики. Я это знаю достаточно подробно потому, что мне удалось поприсутствовать на встрече Олланда во французском посольстве вот с, так сказать, широкими слоями как бы общественности, которые туда были допущены. И в этом смысле у меня накопились какие-то личные впечатления, вот, которые, конечно, по сравнению с инаугурацией Путина, прошедшей на пустынных улицах, так сказать, огороженных полицией, так сказать, по которым он промчался с экспортом на машине без номеров, так сказать, бронированные сверху донизу, конечно, представляют собой разительный контраст по сравнению с тем, что является таким человек в стране, в которой он законно выбран, пусть и меньшинством голосов, но при неоспариваемых результатах, и который имеет доверие как бы к своим избирателям.
Кстати, это при учете того, что Франция это ядерная держава, на секундочку. Угу. Это держава, которая ведет, так сказать, только что вела активную войну в Ливии, угу. участвует в, так сказать,
в операции
в Мали серьезной, так сказать, то есть,
и так далее.
Да, то есть участвует в большом количестве различных военных действий и фактически является полувоюющей державой, так сказать, по угу. целому ряду направлений. То есть, в общем-то, ссылка на то, что мол, где у Путина тут есть враги в Чечне, хотя какие там враги, 99%, 9% голосуют за Единую Россию, значит, то у Оланды как раз враги есть, и они не скрываются, и это воюющая держава, и, опять же повторяю, не менее ядерная, чем наша.
Ну да. Что меня поразило, конечно, в этом, вот в этой встрече, мне удалось пожать Оланду руку.
Вот. Ты теперь не мой ее 2 недели.
Ну да, да, эта шутка гуляет еще с брежневских времен. Но надо сказать, что в этом как бы никакого пафоса не было, да, потому что Оланд, в общем-то, пришел с запозданием в зал, в котором его ждали там несколько сот человек. И надо сказать, что он выступал вот как бы в непосредственной близости от стоящих вокруг него людей. Ну, я не знаю, я был от него, наверное, на расстоянии, допустим, 5 метров, да, вот, или меньше, да, вот, и при этом он говорил без бумажки, говорил достаточно, так сказать, откровенно о тех переговорах, которых он вел, то рядом с ним стояли его министры, то есть, в общем, никакой такой стены между, как бы, правительством и населением, так сказать, в этом смысле не было. Более того, после того, как он минут 15 там закончил свое выступление, через 15 минут, то он после этого как бы пошел в народ. Да, и вот просто ходил, так сказать, вот по этому залу, общался, так сказать, с людьми. Ну, естественно, у него было окружение, у него была какая-то охрана, но не такая, как у Путина, понимаешь? Это не или у Ельцина, когда там... 20 человек окружают плот под кольцом, чтобы, не дай бог, никто не заехал в морду горячо любимому и высокорейтинговому президенту. То есть об этом даже речи не шло. То есть человек спокойно, так сказать, вот ходил по залу, так сказать, кто хотел, к нему обращался, но, естественно, вокруг него был всегда какой-то круг людей, которые ему интересно было посмотреть с ним, сфотографироваться, там, я не знаю, что угодно.
Но он просто издевался над тобой. Наверное, двойник был.
Так, ну, вот в данном случае, да, был действительно не двойник. Причем, более того, он приехал со своей гражданской женой. Вот этой самой журналисткой, так сказать, она тоже там присутствовала, тоже, так сказать, пожимала всем руки. В общем, короче говоря, обстановка была, так сказать, максимально разряжена. И поэтому... Конечно, по сравнению с кремлевским церемониалом, на который как бы допускается там только кто-то там проверенный 30 раз по всем спискам и так далее, так далее. Это был такой разительный контраст, который невозможно не отметить. Понимаешь, поэтому меня, например, не удивляет то, что Оланд подписал с Путиным никаких соглашений. Они, как государственные деятели, наверное, должны общаться между собой. Но то, что они представляют фактически 2 разных полюса, так сказать, президентской власти, один из которых является законно избранным, хоть по законам, которые я не считаю совершенными, но тем не менее законно, а второй просто жулик, вот, и который прихватил себе власть и прекрасно понимает, чего он стоит, вот, это все-таки вещь несомненная. Про Оланда не скажешь, что он президент вор. Вот не скажешь, просто глядя ему в морду лица, если можно так выразиться. Да? Саркози был такой же ворюга, как и Путин. Ну, не такого же масштаба, как Путин. Потому что, конечно, своровать 130 миллиардов у своей страны, так сказать, ковать их за рубежом, это вряд ли кому из президентов вообще удавалось. Тут Путин абсолютный рекордсмен, так сказать, там, с лавровым венком, так сказать, с золотым унитазом и всеми причиндалами, которые могут при этом прилагаться. И вот Оланд в этом случае ему антипод. Вот антипод, вот человек, который, да, социалист, вот он бывший там учитель, там, и кто-то еще в своей профессии, он не ворует. Вот по нему видно, что он не вор. Да? И поэтому, конечно, о чем он может договориться с таким матерым ворыгой и коррупционером, Сарко, наверное, мог бы с ним договориться. Саркози, я имею в виду, там, Патрик Петрёш Мёш, Даш Мяш, там, вертолеты носа Мистраль туда, откат сюда. Это все понятный для Путина язык, да. А вот так вот договориться как-то по-честному, ну, это не путинский стиль, поэтому меня не удивляет, что ни одно из соглашений там не было подписано. Впрочем, даже не знаю, какой их был состав.
Я глубоко убежден, что соглашения, которые были подготовлены, они были, потому что иначе ты справедливо говоришь, что визит, так сказать, не начинается, если не о чем договариваться и нечего подписывать. И широко в прессе у нас освещается одна единственная позиция, благодаря усилиям блогеров, о том, что отмена шенгенских виз для россиян платных, это является, так сказать, возможной темой для соглашения. И здесь позиция европейцев абсолютно понятна, они готовы отменить визы взаимно. Но камнем преткновения является то, что озвучивает Лавров, а хочет этого Путин. Потому что Лавров в этом случае является всего лишь рупором, вряд ли у него есть свои персональные интересы в этих переговорах. Так вот, Лавров требует, чтобы привилегии, так сказать, были, которые распространены на обладателей дипломатических паспортов, они были распространены на обладателей служебных паспортов, количество которых превышает дипломатические в десятки раз. И самое главное, их произвольно можно выписывать. Это коррупционная очень такая хорошая штука. Соответственно, европейцы возражают и говорят, ну, дипломат, дипломат. Если ты или дипломат, или министр, или депутат Государственной Думы, или что-то типа этого, то ты, член твоей семьи, имеет право на дипломатический паспорт. У вас есть какая-то квота, вот вы ее заполняете, и дай бог вам здоровья. Это понятно. Синие паспорта служебные, которые являются каким-то изобретением, так сказать, российским, они не предусмотрены, так сказать, и, соответственно, человек, обладатель синего паспорта, так сказать, в данной ситуации должен вести себя точно так же, как и с красным паспортом, и должна быть унификация.
Да, обычный гражданин, да.
Да, и эта позиция европейцев, она абсолютно понятна и прозрачна. Угу. Они постоянно настаивают именно на этом. И в ответ они слышат, нет, а мы хотим, чтобы класс бюрократов, класс, так сказать, вот таких неофеодалов, которые существуют на стране, он бы имел вот эту привилегию, сравнимую с дипломатическим статусом. И пытаются протолкнуть время при отмене виз. Вот в чем истинная подоплека. Об этом мало говорят. Практически это поднимают только оппозиционные деятели и высвечивают эту проблему. А Лавров об этом не говорит. И наверняка, я так думаю, что по аналогии вот с этим соглашением, можно себе представить, какие битвы происходят российско-французские по аналогичным поводам. Связанным с обороной, с мистралями, с тем, всем, с пятым, десятым, культурным обменом, еще чем-то. Значит, каждый раз жуликоватый феодальный подход, который демонстрирует Кремль в этих переговорах, наталкивается на просто европейское тупое непонимание, как вообще можно об этом говорить, та деликатность, которую проявляют Талант и деятели Европы в комментариях по этому поводу, она объясняет, что они просто даже не понимают, как можно, так сказать, быть такими сволочами после того, как они общаются с Кремлем. И они стесняются об этом говорить.
Нет, я хочу сказать, что, во-первых, меня вот эта вот позиция по поводу служебных паспортов, она совершенно не удивляет, да? Потому что это, если угодно, протекционистские меры в ответ на распространение идеи закона Магнитского, я подчеркиваю, не самого закона, а идеи этого закона Магнитского, в широких европейских кругах. То есть они хотят, чтобы их бюрократы, которые, так сказать, служат этому фашистскому режиму, они были защищены на том же уровне, что и дипломаты. То есть обладали, как бы, иммунитетом, да, против полицейского преследования, чтобы их нельзя было там арестовать за их коррупционные дела. Там,
ну и многое-многое другое.
Многое-многое другое, да. Так сказать, вот
потому
это.
Что сроки пребывания, потому что все-таки речь идет об отмене краткосрочных виз, вот этих, туристических.
Да, да, да.
А так ведь, с синим паспортом и с дипломатическим ты можешь там по полгода, я подробностей не знаю, но, в общем, несравненно большие сроки он вышибает. И естественно, что европейцы, так сказать, шалеют от этой наглости путинской и не подписывать соглашение не хотят. Поэтому...
Кстати, характерно, что, так сказать, как только такое дело вот об этих служебных паспортах, так сразу интересы всех остальных граждан, которые на словах путинский режим как бы защищает вот этот обменный виз под словами о интенсификации туризма, о легкости доступа граждан, ну, такой добрый дядя, да? Они оказываются...
Нет, это вранье чистой воды, они идут как заложники просто.
Да, они идут как заложники в системе вот этих вот служебных паспортов, которым путинским бюрократам, так сказать, вот фашистам, которые, собственно, ведут эти карательные меры, так сказать, по всей России, надо обеспечить тот же статус, что и диппредставителям, которых, число которых действительно ограничено, и ограничено именно числом сотрудников дипломатической миссии. Причем даже не всех, а далеко не все из них имеют именно дипломатические паспорта, а то есть только собственные дипломаты, если так говорить. Поэтому, конечно, то, что в этих условиях Франсуа Олланд не лучшая фигура для договоренности с Путиным, это стопроцентно. Это человек не того, как бы, не той же категории, что и Вован. Вот. Он не бандит. Ну, вот для начала просто стоит сказать. Он не такой же бандит, понимаешь, это не тот, кто на пальцах будет, так сказать, ставить их веером и чинить разборки там со своими близкими. Это человек другого круга. Это публичный политик. Вот. Со всеми преимуществами и недостатками политика представительной системы правления, но настоящей системы правления. Не ее имитации, которую мы имеем в России, а той, которая вот существует в западноевропейском понимании. И поэтому естественно, что эта фигура инкоэрентная. Вот им договориться о чем-либо крайне сложно. В отличие от того же самого Саркози и так далее. Что, собственно, мы и увидели вот на этих вот только что прошедших переговорах.